Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Цирулева. Итак, в прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы, как всегда, в этой передаче отвечает православный врач, психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Он президент фонда эффективного народосбережения. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я напомню, телефон прямого эфира 379-65-94, 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. Ну, а пока, уважаемые радиослушатели, вы готовитесь, готовите свои вопросы и готовитесь. Мы вот зачитаем первый вопрос с сайта. Добрый день, Вячеслав Владимирович. Мне 50 лет. Живу я в городе Санкт-Петербурге, пишет эта женщина. Образование техническое. На данный момент по состоянию здоровья работаю в школе, в бассейне, уборщицей, замужем. Православная. Исповедовалась в течение 4 лет только на общей исповеди. При моей церкви есть только общая исповедь. Обращаюсь к вам по поводу табакокурения. Курю вот уже 30 лет. До крещения один раз кодировалась, примерно в 1994 году. Крещена в 1996. Очень переживаю по этому поводу, так как мое здоровье меня уже очень подводит. Мысль о том, что это грех, привела меня к тому, что надо бросать, но все попытки тщетны. Я сильно болею, проблемы с позвоночником, суставами, грыжи имеются. Очень часто смотрю ваши передачи. Мне нужна помощь и Божья, и ваша. Курить не могу бросить, потому что якобы это успокаивает мои нервы. То есть ей так кажется, этой женщине. А их в моей жизни хватает, их, в смысле переживаний. Взрослые дети, но все же трепет нервы. Очень переживаю за их духовную гибель. А от этого, если честно, гибну сама. Курю в день от 15 до 20 штук. Знаю, во мне не привычка это уже. Я просто стала рабыней этой страсти. Будьте милосердны и добры. Помогите мне, есть ли у меня шанс. Есть желание, но нет решимости. Угу. Вот такой
очень
пространный
вопрос. Письмо.
Да.
Угу. Письмо очень хорошее. Здесь видно... Вот все эти, как формировались все эти переживания и чувства у этого человека, у этой женщины, как долго она зрела к осознанию своей немощи по отношению к этой страсти, и как уже Господь управил ее ум и для того, чтобы преодолеть эту страсть в том числе. И здесь надо сказать следующее, что, конечно, шанс есть, но только надо понимать, что христианство смотрит на такие страсти, как табакокурение, совсем иначе по сравнению с обычной медициной. Обычная медицина воспринимает в этом, ну, наркологическую патологию, от которой при желании самого человека нужно каким-то образом его избавлять. При этом сам человек может оставаться таким, каким он был, а дело врача
– угасить эту страсть.
Да, дать какие-то советы, рекомендации, медикаменты, методики какие-то, вот как она говорит, что там в 94-м году кодировалось даже. Вот, и все, и проблема будет каким-то образом решена. Да нет, христианство смотрит на это совсем иначе. Дело в том, что мы рождаемся страстными и уже склонными к тому, чтобы где-то утратить самообладание. Что-то станет нашим пристрастием. И это не случайное недоразумение, которое происходит, казалось бы, нормальными людьми, а это тот сценарий развития событий, которые формируют нашу судьбу, нашу жизнь. И не бессмысленно, это не, все это не бессмысленно, и страсти, которыми мы мучаемся и страдаем, отнюдь не бессмысленны. Это то, что нас смиряет. Вот что, чем мне понравилось это письмо? Тем, что эта страсть за 30 лет человека смирила. И человек сожалеет лишь об одном – что нет решимости.
На то, чтобы... Но понимание, что это грех, да,
да,
появилось.
Да, все, она понимает, что это страсть, что это непривычка. Она же так и пишет, что это непривычка, это страсть, я раба страсти. Все, человек расписывается в своей немощи и ждет помощи. И она понимает прекрасно, что даже решимость человека, то есть то, что необходимо от самого человека, чтобы Бог избавил человека от этой страсти, и этого-то у нее нет. И это совершенно верно. Мы возрастаем постепенно к избавлению от таких пристрастий, как табакокурение. Сначала мы молим Бога о помощи. Потом, по мере того, как Господь какими-то обстоятельствами нашей жизни нас смиряет, мы обретаем как дар Божий решимость. Ведь смирение открывает вход Богу в нашу жизнь, в наше жизненное пространство. А решимость — это как раз и есть вот это благодатное состояние. От решения от греха, презрение к нему, ненависть к нему, желание отмежеваться от него и горячее упование и надежда на Бога. Вот что такое решимость в христианском понимании.
Но у нее пока решимости нет.
Да-да-да.
Вот да. Есть желание, но нет решимости.
Это ближайший этап. Если она будет дальше продолжать жить духовной жизнью, как она говорит, и молить Бога о помощи, то Господь обязательно даст эту решимость.
А и сама вот... она не сможет бросить.
Нет,
она
нет.
Понимает
нет.
Это
очень хорошо,
хорошо,
что она это понимает. Вот когда она эту решимость у себя обнаружит, вот тогда ей нужно не упустить этот момент. Вот тогда нужно все остатки своей воли сконцентрировать и молитвенно воздерживаться. Вот тогда произойдет избавление, благодатное избавление от этой страсти. И оно выглядит совсем не так, как это происходит тогда, когда человек просто бросает курить, когда человек заменяет эту страсть какой-то другой, гордостью, тщеславием, серебролюбием, блудом, еще чем-нибудь, компенсирует. А здесь происходит преображение человека. Здесь не выметание страсти из души, а ее преображение на противоположную добродетель. И человек не просто избавляется от болезни, которой страдал. Человек становится лучше, чем он был до того, как заболел. И лучше, чем то состояние, в которое его привела болезнь. Вот это самое ценное, что мы получаем в церкви, избавляется от страстей. Но при этом мы понимаем, что здесь не какие-то технологии людьми изобретенные работают, а здесь вот такое творческое соработничество человека с Богом, когда у человека вырабатывается это чутье к тому, что Бог уже дает для того, чтобы преодолеть страсть. Главное не упустить этого момента. Здесь избавление от страсти происходит не так, как человек ожидает. Угу. Даже тогда, когда у человека появляется решимость, он ею пользуется, он ее проявляет, он молитвенно воздерживается тогда, когда у него появляется желание закурить. А прекращение курения происходит так, как человек меньше всего ожидал. Это происходит как-то
само собой.
Удивительно, как будто никогда не курил.
Как будто само собой. Да,
как будто бы я никаких усилий-то и не совершал. Угу. То, что я сам делал, и все мои страдания, предшествовавшие вот этому избавлению от зависимости, они кажутся чем-то таким смешным. Угу. Я получил то, на что даже рассчитывать не мог.
Ну вот, вновь звонок. Угу. Давайте послушаем. Алло. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как себя вести с очень навязчивым человеком? Я имею в виду достаточно такую активность человека в плане, это могут быть постоянные телефонные звонки, поджидание у подъезда, внезапные визиты. И при этом человек становится все более активным и даже, можно сказать, агрессивным. То есть его поведение начинает напоминать поведение вот фанатиков, которые преследуют звезды эстрады. Как правильно себя вести с таким человеком, чтобы не было вреда? Спасибо.
Ну, если вы звезда эстрады и не можете отделаться от своих поклонников, ну, тогда вызывайте...
Не, я не звезда. Я обычный человек.
Ну, вы говорите, что это напоминает фанатиков. Что я тут, как врач, могу сказать? Я могу сказать, вызывайте милицию или полицию сейчас. Вот. А так, если... человек ведет себя как-то странно, и вы чувствуете какую-то опасность, которая от него исходит, вначале, конечно, нужно самой попытаться выяснить, что человеку нужно. Если вы видите, что какие-то претензии к вам, они абсолютно на ровном месте ниоткуда не взялись, и, как принято говорить сейчас, человек ведет себя неадекватно, ну тогда прибегайте к чьей-то помощи. У нас же есть, в конце концов, к кому обратиться, чтобы нам не досаждали в жизни какие-то субъекты. Вот это вопрос не совсем ко мне.
Хорошо. Следующий звонок послушаем.
Хочу узнать, как вы относитесь к 21 декабря, к концу света, к параду планет?
Ну, отношусь хорошо. Правда, я не понял, какая связь с концом света у 21 декабря?
21 декабря... Ну, как бы по календарю мая 21 декабря...
Господи, да...
Факт, света предполагаем.
Вы знаете, факты у нас становятся известными искусственно. Мы с вами всю жизнь жили и даже знать не знали, кто такие майя до определенного момента. А это, между тем, уже давным-давно вымершее племя...
Которая якобы предсказала конец света.
Да, которая занималась настоящим сатанизмом. И, если вы знаете, индийцы племени майя, они занимались жертвоприношением, человеческими жертвоприношениями, они убивали своих младенцев, первенцев. Вот, поэтому туда им и дорога, в том смысле, что они вот исчезли с исторической арены. Видите, какое наследие после себя оставили? Мы живем в 21 веке, а нам до сих пор и каяться. И мы никак не можем отделаться от этих навязчивых мыслей по поводу конца света. Нам только дай повод на эту тему. Мы сами готовы переживать и передавать эти разговоры, слухи друг другу бесконечно.
Я сам обманываться.
Да, подогревая, да, подогревая свое собственное праздное любопытство свое. А на самом деле, сколько человечество живет, столько оно и готовится к концу света. Особенно в постхристианскую эпоху, когда, вернее, не постхристианскую, простите, а постевангельскую, после евангельских событий, когда Христос достаточно недвусмысленно нам намекнул на то, что у этого мира и у этой вселенной будет когда-то конец, который совпадет как раз-таки с его вторым пришествием в этот мир. Вот. И, даже...
и с тех пор мы движемся все время, так сказать, к концу света.
Даже церковь грешна тем, что все время ожидает этого. Были такие периоды в ее истории, когда даже переставали в Русской Православной Церкви высчитывать пасхалии. Потому что считалось, что именно в этот год и произойдет конец света. А тем не менее, Христос нам сказал, тоже недвусмысленно, не ваше дело знать времена и сроки.
Не надо,
никто не знает, даже ангелы на небе, даже я, только Отец. Вот. Поэтому мы и не пытаемся эти даты высчитывать. А мы, для нас конец света с вами настанет вместе с нашей смертью. И это как раз будет не конец света, а конец тьмы. И мы как раз это и обнаружим, что из тьмы нынешнего века мы с вами перейдем в свет божественный, который каждого человека ожидает. Дай-то Бог.
Дай-то Бог, да. Есть еще один звонок. Давайте послушаем. Алло, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите.
Можно говорить, да?
Да-да.
Я, конечно, не знаю, ну, по теме ли мой вопрос. Уже в течение 10 лет муж имеет разных женщин, встречается. Но вот сейчас уже 4 месяца, как он ушел из дома и живет у другой женщины. Но по-прежнему пытается общаться со мной смс-ками. И когда я ему задаю вопрос, что собираешься ли ты вернуться домой или как-то взаимоотношения со мной продолжить, или что, он говорит, я еще пока не созрел. Это вот как-то мне не совсем понятно, что значит не созрел. Говорит, в храм стал ходить вроде бы, ну не на исповеди, говорит, что я уже сожалею о случившемся.
А в чем вопрос-то?
Ну, вопрос в том, что как бы нормально ли это для человека не говорить, говорит так, что вот он уже понимает, что это грех, а говорит, что не созрел. Что значит не созрел?
Ну, согласитесь, что ваш вопрос риторический. Вы сами знаете на него ответ. Конечно, это ненормально. И вы напрасно называете этого человека своим мужем. Он вам уже давно и не муж. Он уже давно брак, заключенный с вами, разрушил своими множественными изменами и тем, что происходит сейчас. Он продолжает добивать остатки. Я думаю, что даже при том, что, может быть, вы его и любите, и сердце ваше еще ему принадлежит, вы должны смиренно принять это обстоятельство, как от вас независящее совершенно, и предоставить вашего бывшего мужа Господу Богу, то есть молиться за него, потому что он достоин-то ведь только жалости. Нет греха без наказания, а такой тяжкий грех, который даже называется смертным, как супружеская измена, тем более. Поэтому надо снять шляпу перед его будущими страданиями и молиться за него.
Спасибо за ответ. И вновь есть вопрос по телефону. Алло, мы вас слушаем. Говорите.
Добрый вечер, Вячеслав Владимирович.
Добрый вечер.
Вопрос. Какие могут быть трудности при подготовке к исповеди? Можете объяснить их?
Ну вот, молодой человек опять нам задает вопросы, которые нужно задавать священнику при подготовке к исповеди. Потому что я обычный православный мирянин и тоже исповедуюсь так же, как и он, и у меня перед исповедью встают точно такие же вопросы. Как правильно подготовиться к исповеди?
Вот. Ну, может быть, и своего опыта.
Да, но единственное, например, чем я лично руководствуюсь, это тем, что у нас есть колоссальный дар Божий, вот такое преимущество, которого нет ни у кого больше. Мы можем, ничего не стесняясь, быть самими собой. Вот у нас есть такие моменты в жизни, когда мы можем, стоя лицом к лицу перед Богом, быть самими собой. И рассказывать Ему с чувством стыда, боли за содеянные поступки, но при этом ничего не скрывая и ни в чем себя не оправдывая. Вот вы знаете, человек на самом деле в норме, он должен этого желать. Это для человеческой души состояние желанное. И мы должны устранять при подготовке к исповеди все, что нам мешает вот именно такому устроению души, чтобы мы могли поговорить на исповеди с Богом как свои. Потому что ближе Бога к нам никого нет. И мало того, Он ведь знает все то, что мы собираемся Ему сказать.
Он знает вообще все о нас,
да,
о каждом.
И вот это-то и делает наше общение таким, ну что ли, наиболее полезным для нас. Да, и живым, конечно. Мы можем почувствовать себя детьми, маленькими детьми, сколько бы ни было нам лет, какими бы мы сами себе умными и опытными ни казались. Мы можем в этот момент стать самими собой, снять все маски тщеславия, которые мы напялили на себя в течение своей жизни и так их старательно носим. И можем наступить на свою гордыню, на свое тщеславие, потому что здесь присутствует живой человек, священник, который свидетельствует эту нашу исповедь и радуется искренне за нас, когда мы на исповеди именно вот такие, когда мы становимся самими собой.
Искренне,
мы не стараемся,
открыто,
да, уже не казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Наоборот, мы настолько доверяем Богу и настолько доверяем вот этому человеку, а может быть, даже мы не знаем этого священника. Мы просто уважаем, почитаем его священнический сан. Вот сейчас этот человек имеет власть от Бога прочитать над нами разрешительную молитву, и Господь по его молитве очистит меня от того, что так мучит мою душу, за что мне так стыдно и перед Богом, и перед людьми. Но что может быть лучше? Вот если человек имеет хоть какой-то маломальский опыт вот такой исповеди, то он, наверное, дорожит этим больше всего на свете. И считает за счастье, что он стал членом православной церкви, потому что вот именно это у нас есть. Такой величайший дар. Поэтому, когда мы готовимся к исповеди, мы должны настраивать себя именно так. Не просто отчитаться, не просто вовремя не опоздать в таинство исповеди, чтобы о нас плохо не подумал священник, что мы, нас что-то давно не было. А именно вот таким образом, что, с горячим желанием очистить свою душу от того, что нам отравляет нашу жизнь.
Что не дает покоя.
Да, вот, мы, когда мы говорим, что православие – это религия радости, мы имеем в виду именно вот это состояние – очищение своей совести от греха. И какое-то счастье, что у нас это есть. Вот этому надо радоваться.
Ну что ж, будем считать, ответ молодой человек получил. И вот еще один вопрос с сайта, то также молодого человека, 23 года. Это он живет в Пензе, холост, крещен. И вот рассказывает о себе. С 10 лет у меня компьютерная зависимость, игры, порнография. С 16 лет начал выпивать. К 20 уже напивался почти каждый день. Год назад решил бросить пить. Не употреблял ничего 3 месяца, но потом начал курить химию и сразу очень много. Пару месяцев назад решил завязать и с наркотиками, но опять начал пить. Понимаю, что долго так не протяну, здоровья почти не осталось. Родители отправляют кодироваться, я против. На днях только узнал, что существует православный центр реабилитации, вот и решил написать вам. Помогите советом.
Меня удивляет, что вот при таком анамнезе, то есть вот при такой истории болезни и жизни, человек еще пишет, еще обращается к нам, потому что анамнез-то очень тяжелый, конечно. Но главное, что не какой-то уникальный, там нетипичный, очень типичный.
Типичный,
особенно для нынешнего поколения молодых людей. Мы все чаще и чаще встречаемся с 9-летними пьяницами, токсикоманами. Наркоманами, и когда какие-то болезненные пристрастия уже захватили человека целиком. Вот, поэтому главное не отчаиваться. Надо понять, вот оценив всю свою жизнь, все, что в ней было в плане наркологии, понять, что из себя представляет человек. Да ничего, сам по себе он не представляет. Человек – это погибающее существо. И единственное его спасение в Боге. И если у вас действительно есть желание преодолеть эти зависимости, то, пожалуйста, приезжайте к нам в реабилитационный центр «Подвижник», предварительно связавшись с нами по телефону в Екатеринбурге 219-71-21, и мы постараемся вам помочь. У вас появится реальный шанс на то, чтобы начать новую жизнь.
Вот тут вот такой маленький, так сказать, вот моментик такой хотелось бы, чтобы вы обратили внимание. Родители отправляют кодироваться, я против. Ну, мне кажется, он понимает все прекрасно.
Ну,
да?
это говорит о том, что у него есть еще остатки душевного здоровья, которые указывают ему на то, что вредно.
Спасибо. И вновь звонок. Вячеслав Владимирович, давайте послушаем. Алло. Алло, говорите.
Здравствуйте.
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 Что такое обет, для чего его нужно давать в храме?
Обед?
Да. Перед Богом, перед вратами стоишь когда? В храме.
У меня такое чувство, что молодой человек собирается это сделать в ближайшее время. Но обед – это такое, что ли, такое, можно сказать, священное действие, которое совершается у нас в церкви с участием православного священника обязательно и при его молитве. Но и с участием человека, который хотел бы избавиться от какого-то пристрастия болезненного. И если этот человек уже православный христианин, уже имеет опыт исповеди и причастия, и намерен решительно отказаться на какой-то срок или окончательно от какой-то болезненной зависимости своей, вот тогда он изъявляет это свое намерение, вот так, как это принято у нас в церкви, перед открытыми царскими вратами, прочитав текст вот этого обета в присутствии священника, при его молитвенной поддержке, человек получает благодатную Божью помощь. Он не клянется Богу в том, что он не будет больше пить, курить или колоться, а это больше это представляет из себя изъявление намерения человека не делать этого больше никогда. И спрашивание Божьей помощи на это. Даже в этом смысле это больше похоже на церковное таинство, которое совершает сам Бог, сам Христос. И тогда это воздержание, оно действительно будет благодатным. Вот. И в этом смысле я обет как таковой приветствую. Единственное, что мне не очень, вот как врачу нравится, православному, что многие люди приступают вот к этому священное действие, будучи совершенно неподготовленными. Можно сказать, вот с улицы, с тротуара человек еще не научился вести себя в церкви, он еще не знает даже молитвенных правил, он еще не накопил молитвенного опыта, у него нет опыта молитвенного воздержания, поста. Он еще не до достаточной степени не приступал к церковным таинствам, чтобы их оценить, их благодатность, и смысл, и понять этого. И вот этот человек прибегает к обету трезвости очень часто как к ритуальному кодированию, где он рассчитывает на то, что ему будет навязана воля Божья.
Угу.
Вот. И вот это само по себе мало того, что неправильно, неправильное отношение, намерение неправильное.
Ну, а может, знаете, такое состояние человека, что, так сказать, вот входить в эту церковную жизнь, там, так сказать, изучать, ну, в смысле, как себя там правильно вести, ему просто уже вот, ну нет, ему приспичило, ему надо быстрее, так сказать, вот это, избавиться от этой страсти. Тут тоже это не оправдание, да?
Нет. Во-первых, вот это вот приспичило любое нетерпеливое,
угу,
вот такое неуправленное Богом состояние, оно само по себе говорит о том, что не надо совершать никаких ответственных поступков.
Угу.
Это состояние душевного смятения. И сначала нужно свои чувства
привести
в порядок, да, усмирить их,
угу,
эмоции свои. А потом уже, будучи подготовленным священником вот к этому священнодействию, тогда уже к нему прибегать спокойно, с твердым намерением,
угу,
спокойным, выношенным таким твердым намерением. Вот тогда это может иметь настоящую такую благодатную составляющую.
Угу. Ну, мне это понятно, то, что вы хотите сказать, но дело-то в том, что действительно, а что делать человеку, когда он в таком вот сметенных таких чувствах, то есть он не управляется, не может управиться сам с собой, со своими страстями?
Но,
тогда ехать в реабилитационный центр.
Ну, можно, конечно, и в реабилитационный центр ехать, но видите, в чем дело. И принять решение на прохождение реабилитации тоже такое ответственное решение, его тоже нужно выносить. Не каждый человек может вот при таком состоянии души, как вы описываете, твердо решить находиться в специально созданных для него условиях в течение года. Ведь реабилитация
таких жестких
условиях, да, подразумевает значит целый год интенсивной работы человека над собой под руководством других людей. И это решение тоже должно быть созревшим. Поэтому для начала нужно просто обратиться за помощью или к православному священнику, или к православному врачу, который оказывает такую помощь, чтобы с их помощью сначала как-то успокоиться.
Угу.
Правильно сориентироваться.
И правильное решение принять.
Да, и принять для себя какое-то твердое такое ответственное решение. Вот тогда уже да, тогда можно будет на этого человека рассчитывать тем, кто будет в него вкладываться.
Угу.
Потому что на человека, находящегося вот в таком нетерпеливом состоянии, во что бы то ни стало, как можно быстрее избавиться от страсти, которая его мучает, ничего хорошего ждать не приходится. Как правило, его намерения очень поверхностные и очень-очень временные. Человек может сойти с дистанции, едва начав избавляться от зависимости.
Ну что ж, пока нет вопросов по телефону, вот еще один вопрос с сайта. Как излечиться от самообмана? Верю почти во все, что пишут в интернете. Стараюсь посещать православные сайты, но все же замечаю за собой то, что в некоторых вопросах я себя обманываю. Вроде все принимаю за правду, но что-то домысливаю сам, и таким образом сам себя обманываю. Что делать, чтобы не обмануться? Есть ли в православии какой-либо критерий, правило, метод, способ, позволяющий оградить человека от заблуждения самообмана? Только сегодня пришел к такому сознанию своих проблем, понуждая себя к часто ежедневно, в течение всего дня молитвы, видимо, несколько раз коротких молитв читаю, короткие молитвы читаю, Евангелие, общаюсь на сайте православных знакомств, православная социальная сеть. С весной 2008 года я заказал себе домой, оплатил на почте все ваши аудиолекции. Это еще приписка такая.
Да?
Да.
Ну, если аудиолекции оплатил, тогда я отвечу.
Как излечиться от самообмана? Вопрос.
Ну, главное, что делать это нужно, опять-таки, вот, как мы только что говорили, не спеша, не суетясь. Мы ведь становимся устойчивыми к информационным помехам и невосприимчивыми к тому, что недостойно того, чтобы верить в это, не сразу. Это тоже результат нашего возрастания в церкви. Эта добродетель, рассудительность, она тоже дар Божий. И мы его в себе взращиваем с Божьей помощью по мере того, как мы очищаем свою душу, совесть свою от греха, учимся молиться, и мы учимся думать, молясь, воспринимать чью-то информацию даже, молясь. Это очень полезный вот такой навык человеку, желающему очистить свой ум и научиться выделять, отделять зерна от плевел, рассуждать молитвенно. Это очень важное и полезное качество. Поэтому постепенно, если человек взялся за свою духовную жизнь, постепенно это само собой придет. Здесь не нужно тоже вот это нетерпеливое такое отношение к этому. И все не без ошибок. И даже тогда, когда у нас уже есть какой-то духовный опыт, мы все равно ловим себя на том, что мы излишне доверчивы. И что-то увлекает, какие-то впечатления увлекают наше сознание, и мы склонны на это вестись. Но мы же можем и каяться. У нас есть возможность, спохватившись, отрешиться от этого, покаяться и сохранить от информационного мусора свое сознание. Вот это все тоже результат церковной жизни человека.
Спасибо за ответ. Но, в общем, у нас осталось не так много времени в нашей передаче. И тогда, вот, может быть, хотя бы несколько слов о нравственно ориентированной психотерапии, что это такое, как выглядит на сегодняшний день. Я знаю, что вопрос этот, конечно, такой непростой, не на 2-3 минуты ответ может прозвучать, но тем не менее, хотя бы вот в общих чертах.
Вы знаете, нравственно ориентированная психотерапия – это термин, который вот, без ложной скромности придумал я, если так вот уж откровенно говорить, и не от хорошей жизни, потому что 12 лет назад, когда мне нужно было получать государственную лицензию на ту деятельность, которой я занимался, а я приложил к психотерапии православное вероучение, вернее, даже наоборот, я свои медицинские знания приложил к православному вероучению о человеке, и вот на этом стыке создался вот такой метод, который оказался очень полезным для людей. И чтобы это как-то было понятно для людей, которые не знают, что такое православие, я назвал это нравственно-ориентированной психотерапией. На самом деле, если быть честным, то это такой вариант помощи человеку научиться самостоятельному общению с Богом в церкви. Это называется таким нерусским словом «катехизация». Но на самом деле это вот оно. Только вот такой вариант, где приложен еще и клинический опыт, врачебное мышление, знание патологии, причин развития тех или иных заболеваний душевной сферы. Вот. И пропущенное через себя Евангелие, наша святоотеческая традиция. Вот. И в итоге получился вот такой продукт, если можно так выразиться, нравственно-ориентированная психотерапия, которая оказалась очень универсальным методом лечения. И на сегодняшний день она уже отлита в самые разные формы. Это и амбулаторный прием, где я консультирую, а значит, уже и лечу этим методом людей.
Это и занятия.
Это и православные центры медико-социальной реабилитации подвижных, где люди занимаются занимаются нравственно-ориентированной психотерапией в специально созданных условиях, избавляются от серьезной душевной патологии. Это и вот та самая школа православного самосознания, которая, по сути, является групповой нравственно-ориентированной психотерапией.
Я думаю, что этот вопрос очень важен. Наверное, мы как-то более подробно его связим в одной из наших бесед.
Я согласен,
бесед.
Давайте.
Кроме вот этой передачи «Если болит душа», я думаю, что это просто отдельная тема для разговора. А сейчас я хочу сказать, что наша передача подошла к концу. Время, увы, кончилось. Если вы, уважаемые радиослушатели, не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Его телефон, он сейчас напомнит.
Да, телефон в Екатеринбурге 219-71-21. И приглашаю всех на школу православного самосознания во вторник 19:00, Репина 6А, конференц-зал.
Это была передача «Если болит душа». Следующий наш выпуск, выход в прямой эфир 24 декабря. Я хочу поблагодарить Вячеслава Владимировича за сегодняшние ответы. Ну и до новых встреч в эфире. До свидания. Всего вам доброго.
Всем спасибо. До свидания.